Они двинулись из исторической части города на юго-запад. Сол ехал в своей взятой на прокат Тойоте следом за зеленой новой девушкой. После моста через реку Эшли они свернули на 17-е шоссе и вскоре добрались до Сент-Эндрюса. Дома здесь были белые, в основном щитовые. Типичный район среднего класса. Сол остановился на подъездной дороге к дому сразу за машиной Натали Престон. Внутри было чисто и уютно. Большую часть места в небольшой гостиной занимали тяжелое старинное кресло и такая же тяжелая софа. На белой каминной полке стояли горшки со шведским плющом и многочисленные семейные фотографии в металлических рамках. На стенах тоже висели фотографии, но скорее профессиональные. Сол с интересом принялся рассматривать их, пока Натали включала везде свет и убирала верхнюю одежду. «Ансельм Адамс», — сказал он, пристально глядя на великолепный черно-белый снимок небольшой деревни в пустыне и кладбище, освещенного бледной луной. «Я про него слышал». На другом фото тяжелые волны тумана обволакивали город на холме.
«Майнер Уайт», — подсказала Натали. Отец был знаком с ним где-то в начале 50-х.
Там же висели фотографии Имаджин Каннингем, Себастьяна Мелито, Джорджа Тайса, Андре Кертеса и Роберта Франка. Снимок Франка заставил Сула остановиться. Человек в темном костюме и с тростью стоял на крыльце старинного дома или отеля. Лестничный пролет, ведущий на второй этаж, скрывал его лицо. Солу захотелось сделать два шага влево и взглянуть в это лицо. «Жаль, что я не знаю имен», — сказал он. «Они, наверное, известные фотографы».
«Некоторые из них», — ответила Натали. «Эти работы теперь, вероятно, стоят в 100 раз дороже, чем тогда, когда отец покупал их, но он их ни за что не продаст».
Она замолкла. Сол подошел к камину и взял в руки одну из семейных фотографий. Со снимка ему тепло улыбалась женщина с короткими черными волосами, завитыми в стиле начала 60-х. «Ваша мать?»
«Да»,
— кивнула Натали. «Она погибла в глупой катастрофе в июне 68-го. Два дня спустя убили Роберта Кеннеди. Мне тогда было 9 лет». На следующей фотографии маленькая девочка стояла на складном столике и улыбалась, глядя на отца. Рядом Сол заметил портрет отца Натали, когда тот был постарше, серьезный и довольно красивый мужчина. Тонкие усы и светящиеся глаза делали его похожим на Мартина Лютера Кинга, только без этих свисающих щек. «Прекрасный портрет», — сказал он.
«Спасибо. Я сделала его прошлым летом».
Сол огляделся. «А где же работы вашего отца?»
«Это здесь».
Натали провела его в столовую. Папа не хотел, чтобы они висели рядом с другими. На длинной стене над пианино размещались 4 черно-белые фотографии. 2 из них были этюдами, игра света и тени на стенах старых кирпичных домов. Одна изображала очень широкую перспективу, необычно освещенный пляж и море, уходящее в бесконечность. На последней была дорожка в лесу, все в целом представляло собой сложное решение соотношения плоскостей, теней и композиции. «Потрясающе!» — воскликнул Сол. «Только здесь нет людей!» Натали тихо рассмеялась.
«Верно. Папа делал портреты ради заработка, поэтому он говорил, что ни за что не согласится заниматься этим еще и как своим хобби. И потом он был очень скромным человеком.
Не любил снимать откровенные фотографии, на которых были люди, и всегда настаивал, чтобы я заручалась письменным разрешением, когда делала такие снимки. Он терпеть не мог вторгаться в чью-то личную жизнь. И вообще папа был... ну, как вам сказать, слишком стеснительным. Если надо было заказать пиццу с доставкой, он всегда просил позвонить меня». Голос ее дрогнул, и она на секунду отвернулась.
«Хотите кофе?»
«С удовольствием». Рядом с кухней находилась фотолаборатория. Первоначально это, вероятно, была кладовка для продуктов, либо вторая ванная комната. «Здесь вы с отцом проявляли фотографии?» — спросил Сол. Натали кивнула и включила красную лампочку. В маленькой комнате царил образцовый порядок. Увеличитель, флаконы и банки с химикатами. Все стояло на своих местах, и на всем были надписи. Над раковиной на леске висели 8 или 10 свежих фотографий. Сол стал их рассматривать. Это все были снимки дома Фуллер, сделанные при разном освещении, в разное время суток и с разных точек.
Ваши? Да, я знаю, это глупо, но все же лучше, чем просто сидеть в машине целый день и ждать, когда что-нибудь случится.
Она пожала плечами.
Я наведываюсь в полицию и в контору шерифа каждый день, но от них никакой помощи. Вам со сливками и сахаром?
Он отрицательно качнул головой. Они перешли в гостиную и сели у камина. Натали в кресло, Сол на софу. Чашки для кофе были из такого тонкого фарфора, что казались прозрачными. Натали поправила поленья в камине и зажгла огонь. Поленья загорели сразу и горели хорошо и ровно. Некоторое время они сидели молча, глядя на пламя.
«В субботу я с друзьями покупала в Клейтоне подарки к Рождеству», — сказала она наконец. «Это пригород Сент-Луиса. Потом мы пошли в кино на «Папайя» с Робином Уильямсом. В тот вечер я вернулась в свою квартиру в университетском городке около 11:30, и как только зазвонил телефон, сразу поняла, что-то случилось. Не знаю почему. Мне часто звонят друзья, и довольно поздно. Фредерик, например, обычно заканчивает работу в своем компьютерном центре после 11, и ему иногда приходит в голову пойти куда-нибудь перекусить или еще что-то. Но на этот раз звонок был междугородный, и меня охватило дурное предчувствие. Звонила мисс Калвер, наша соседка и бывшая мамина подруга. В общем, она все твердила, что произошел несчастный случай, повторяя это по нескольку раз. Только через минуту-две я поняла, что папа мертв, что его убили. Я вылетела в Чарльстон в воскресенье первым же рейсом, но здесь все было закрыто. Еще из Сент-Луиса я позвонила в морг, а когда добралась до него, двери оказались заперты, и мне пришлось бегать вокруг здания и искать кого-нибудь, кто впустил бы меня. Они не были готовы к моему приходу. Хотя мисс Калвер встретила меня в аэропорту, она, не переставая, плакала и поэтому осталась в машине. То, что я увидела, не было похоже на папу. Еще меньше это было похоже на него во вторник, во время похорон, со всей этой косметикой. Я не могла понять, как все случилось, а в полиции тоже ничего не могли объяснить. Они пообещали, что вечером мне позвонит детектив Холман, но он позвонил только в понедельник после обеда. Я очень благодарна шерифу мистеру Джентри, он пришел в морг еще в воскресенье, а после подвез меня домой и попытался ответить на вопросы. Все остальные задавали вопросы мне. В общем, в понедельник приехали тетя Лия и мои кузины, и мне некогда было выяснять подробности до самой среды. На похороны пришло много народу. Я как-то забыла, что отца в городе очень любили. Пришел и шериф Джентри. Тетя Лия хотела остаться у меня на неделю-другую, но ее сыну Флойду нужно было возвращаться в Монтгомери, и я пообещала ей, что со мной все будет в порядке. Она должна приехать на Рождество. Натали замолчала. Сол сидел, наклонившись вперед и сцепив руки. После паузы девушка глубоко вздохнула и махнула рукой куда-то в сторону окна, выходящего на улицу. «Мы с отцом всегда наряжали елку в это воскресенье. Получается, довольно поздно, но папа говорил, что это доставляет больше удовольствия, чем когда елка торчит в комнате неделями. Мы обычно покупаем ее на улице Саванна. Знаете, в субботу я купила ему красную рубашку в клетку. Не могу объяснить, почему, но я привезла ее с собой. Теперь мне придется отвезти ее назад».
Она замолчала и опустила голову.
«Извините меня, я сейчас».
Натали быстро встала и вышла из гостиной. Сол какое-то время сидел неподвижно, глядя на огонь, потом поднялся и пошел к двери. Натали стояла, прислонившись к кухонному столу, комкая в руке бумажную салфетку. Он молча остановился рядом.
«От всего этого можно сойти с ума».
Она все еще не смотрела на него.
«Да. Как будто он был никем, просто какой-то незаметной вещью. Вы понимаете, что я хочу сказать?»
«Да».
«В детстве я часто смотрела ковбойские фильмы по телевизору», — продолжила Натали. «И когда там кого-нибудь убивали, даже не главного героя и не злодея, так, случайного прохожего по сюжету, то получалось, что его вроде никогда и не было. Вот это мне не давало покоя. Я всегда думала о том человеке, что у него, наверное, были родители, которые его любили. Он имел свои привычки, желания, мечты, а потом раз — и его больше нет. Просто потому, что режиссер хотел показать, как ловко его герой Супермен обращается с оружием или еще что-нибудь. Ах, извините. Я никак не могу научиться доступно выражать свои мысли. Натали с досадой ударила ладонью по столу. Сол шагнул вперед и коснулся ее руки. «Да нет, вы все очень хорошо выразили.
Я просто в отчаянии и не знаю, что делать».
Она всхлипнула.
«Мой отец был, он на самом деле существовал, и он никогда никому не причинял боли. Вообще никогда. Он был самым добрым человеком, которого я когда-либо знала, и вот теперь его убили, и никто не может сказать, почему. Они просто не знают». «О, простите, что я вам все это говорю».
Сол обнял ее и так держал, пока она не успокоилась.